Приветствую, братья и сестры. Давайте вместе откроем послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, и будем читать с 1 стиха по 9. Филиппийцам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные». Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Аминь. В декабре прошлого года, также перед вечерей Господней, мы уже обращались к этому прекрасному тексту. Завершая свое послание филиппийцам, апостол Павел дает такое важное наставление: «Стойте в Господе, возлюбленные!» «Стойте в Господе!» – это призыв к духовной стабильности, твердости верующего человека. Стоять в Господе – это иметь твердость веры в любых обстоятельствах жизни, что бы ни происходило с нами или вокруг нас, нужно быть верным Божьему Слову, верным евангельской истине. Когда апостол Павел писал Коринфской церкви: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», он тоже говорит о духовной стабильности верующих людей. Когда Иаков в своем послании пишет: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих», это тоже говорит о той же самой теме, о твердости верующего человека, о духовной стабильности. Апостол Иоанн в третьем послании написал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Стоять в истине – это все та же тема. И это лишь только некоторые примеры, когда в Священном Писании Господь призывает своих детей быть твердыми в вере, быть устойчивыми. Снова и снова Господь говорит нам и напоминает и сегодня, что нужно быть верным, что нужно быть сильным, твердым в своем уповании, непоколебимым в истине. В каком-то смысле стоять в Господе – в этом и суть христианской жизни. Стоять не от случая к случаю, но на протяжении всей жизни, вопреки нападкам, искушений, натиску мира, вопреки желаниям плоти, вопреки нападкам дьявола. И всякий, кто пытался стоять в Господе, знает, что это непросто. Это непросто, когда тебя не принимают, когда тебя отвергают, когда уходит почва из-под ног, когда гаснет уверенность в Боге. Очевидно, что все знающие и любящие Бога, они хотят быть побеждающими, ведь правда? Никто не хочет быть побежденным грехом. Нам хочется быть сильными духом. Нам хочется, подобно апостолу Павлу, который пишет вот это послание радости, находясь в заключении, нам хочется тоже иметь радость в трудных обстоятельствах не просто самим не падать духом, но еще и находить силы, чтобы других поддержать. Но как этого достичь? Как быть побеждающим? Как же стоять в Господе? И мы уже говорили, что ответ он в этом тексте. Господь говорит о тех принципах духовной стабильности верующего человека, которые он ожидает от нас, о том, как можно стоять в Господе в практике христианской жизни. И в прошлый раз мы останавливались на двух первых принципах с 1 по 4 стих. Я кратко напомню. Первый принцип духовной стабильности, о котором мы говорили, чтобы стоять в Господе, нужно быть в мире и любви с братьями и сестрами. В мире и любви с братьями и сестрами. Мы обращали внимание на то, с какой любовью апостол Павел обращается к верующим в Филиппах. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Как хорошо, когда мы относимся так друг к другу, когда мы поистине любим друг друга. Это пример для нас. Мы говорили о том, что, призывая стоять в Господе, Павел использует военный термин, который означает военное противостояние. Противостояние подразумевает то, что ты не один. А когда легионеры выстраиваются вот в этот боевой ряд, и поддерживая, и прикрывая друг друга, они стоят и отражают натиск врага. Стойте в Господе. Это стоять вместе. Это поддерживать, прикрывать друг друга. Потом, во втором и третьем стихе, когда Павел начинает вот это учение о том, как стоять в Господе, он уделяет внимание двум сестрам, которые находятся в конфликте. Он даже говорит об их именах, Еводия и Синтихия. Он призывает их к миру, к тому, чтобы они оставили разногласия, чтобы они мыслили не о своем, но мыслили о Господе. Потому что невозможно учить о том, как мне стоять в Господе, если церковь находится в конфликте. Стойте в Господе, это быть в мире с братьями и сестрами. Второе, о чем мы говорили, для того, чтобы стоять в Господе, нужно иметь радость в сердце о Господе. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. И радоваться действительно в полной мере невозможно, если я в конфликте. Радоваться в Господе, радоваться, видеть в Боге источник вот этой радости. Не в обстоятельствах жизни находить поводы для радости. Многие люди ищут радость в каких-то карьерных достижениях, в каких-то земных успехах, но они приходят и уходят. Кто-то ищет радость в людях и разочаровывается. Но если я хочу иметь радость всегда, а Господь говорит о том, что всегда радуйтесь, то источником этой радости должен быть Господь. Потому что Бог неизменен, неизменен в своей любви, своей милости. Бог говорит, радуйтесь всегда в Господе. И без этого невозможно стоять в Господе твердо. Итак, об этих двух принципах мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы посмотрим этот текст, удивительный кладезь, богатство. Дальше посмотрим. Третий принцип духовной стабильности, чтобы стоять в Господе, нужно смириться. Нужно смирение. Пятый стих. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Удивительно. Кротость, она не ассоциируется с противостоянием. Она не ассоциируется со стойкостью, твердостью. Но без кротости и смирения стоять в Господе не получится. Христианская кротость, она должна быть очевидна всем вокруг нас. Кротость ваша да будет известна всем человекам. И тем, кто с тобой работает, и тем, кто с вами учится, и тем, кто с вами живет в одном доме, и тем, кто едет с вами в переполненной электричке, или в соседнем ряду на автодороге, кротость ваша да будет известна всем человекам. Мы как-то размышляли об этом и говорили, что кротость – это не свойство темперамента, как принято думать. Ну вот есть кроткие люди, потому что они с детства, с рождения вот такие, им это дано, а мне не дано. Но, братья и сестры, Писание говорит совершенно не так, что кротость – это плод Святого Духа. И без кротости стоять в Господе невозможно. Потому что кроткого человека, я думаю, все с этим согласятся, очень сложно вывести из вот этого баланса, расстабилизировать. Кроткого человека сложно. Сложно вызвать у него раздражение или гнев. А ведь именно гнев – это такая частая причина того, что мы в Боге можем и не устоять. Когда в порыве гнева мы можем сделать или сказать что-то, от чего нам будет потом стыдно и стыдно. Помилуй нас, Господь. Наш Господь Иисус Христос, Он Сам показал нам пример кротости. «Придите ко Мне, – Он говорит, – все труждающиеся и обремененные, – Я успокою вас». И дальше Он говорит, «И научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». И это несмотря на то, что Он есть Бог и Царь. В книге пророка Захарии мы читаем пророчество о Его торжественном входе в Иерусалим. «Ликуй от радости, черь Сиона, се Царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице». Само понятие «кроткий царь» как будто бы какое-то противоестественное. Вроде царь – это тот, в ком сила, мощь, влияние, которое должно быть видно его подданным и окружающим государством. Но Иисус – это кроткий царь. И только кроткий царь мог выдержать оскорбления, плевки, удары. Только кроткий царь. Кротость – это плод Святого Духа. Мы должны помнить с вами об этом. В послании Галатам 5:22, где они перечислены, любовь, радость, мир, долготерпение, благость. И вот там, в этом ряду, есть и кротость. И это означает, что Господь являет кротость. Нам нужно просить Его об этом. Без Его действия невозможно стать по-настоящему кротким человеком. Трудно, братья и сестры, трудно научиться смирению, принимать меньше, чем ты заслуживаешь. Принимать меньше, чем тебе кажется, что ты должен был бы получить, чем тебе кажется, что ты чего-то заслужил. Кроткий он не думает о себе высоко, что он чего-то заслуживает, но думает скромно. И действительно, если не думать о себе слишком высоко, то тогда и не будешь разочаровываться, что чего-то тебе не досталось, какого-то отношения, какого-то почтения. Тогда нет в сердце огорчения на твоих близких, тогда нет огорчения на Бога. И в сердце больше поводов для радости, когда ты понимаешь, что на самом-то деле Бог дает тебе много больше, чем ты на самом деле заслужил. И вот эта кротость. Если я хочу стоять в Боге, мне нужно учиться кротости. Мне нужно молиться и просить Господа, чтобы этот плод Духа Святого во мне рос и возрастал по Его милости. Приучай к себе, думать о себе невысоко, но, как написано, скромно, по мере веры. Пусть Господь нам в этом поможет. И еще один принцип духовной устойчивости, о котором говорит этот текст, о котором мы сегодня поразмышляем. Чтобы стоять в Господе, нужно всецело довериться Богу. Только так можно стоять в Нем. 5 стих. «Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Чтобы иметь духовную стабильность, я должен Богу доверять. Я должен Богу довериться всецело. И посмотрите, почему написано «Господь близко». И поэтому не заботьтесь ни о чем. Потому что с тобой Бог. Нет смысла беспокоиться, когда Бог рядом, когда Бог близко. О чем мы можем волноваться, когда с нами есть наш Господь? Только задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом, когда становится страшно, когда вы переживаете. Вспомните о том, что рядом с тобой Бог. И если я верю в Бога, если я доверяю Богу, то тогда действительно о чем же я волнуюсь? Какими бы ни были большими препятствия на моем пути, я знаю, что Бог много больше. Бог рядом. И получается, что степень моего беспокойства на самом деле, она впрямую зависит от того, насколько я верю Богу, насколько я доверяю Ему, насколько я знаю Его. Если трудно стоять в Боге, вспомните о том, что Он рядом с вами. И как написано дальше, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. У нас есть Бог, к которому мы можем прийти, но, как здесь сказано, прийти не просто с пустыми руками, но с благодарением. Вот что в наших молитвах нужно приносить Богу, когда нам трудно и тяжело стоять в испытаниях, с благодарением. Я думаю, что все мы, когда нам тяжело, мы все спешим к Богу, мы обращаемся к Нему за помощью, и это абсолютно правильно. Но у нас должна быть не просто просьба в молитве, не просто доверить Ему, не просто верить в Его руки, но сказано и поблагодарить искренне, от сердца поблагодарить. Даже в трудных и самых тяжелых обстоятельствах, в самой отчаянной молитве есть место для благодарности. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Братья и сестры, как бы ни было тяжело и трудно, нужно Бога благодарить за то, что Он допускает эти испытания, за то, что Он проводит через трудности, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Разве не стоит за это быть благодарным Ему? А в нашей жизни очень благодарности мешает недовольство. Недовольство. Удивительно, когда мы стремимся к Божьему миру, когда мы хотим, чтобы в нашем сердце был Божий покой, но сами недовольны. Недовольны нашими ближними, недовольны обстоятельствами, здоровьем, погодой. То сильный мороз, то оттепель и так дальше. В таком состоянии сложно быть благодарным Богу. Кроткому, кстати, гораздо легче быть благодарным, ведь правда? Стоять в Боге – это быть благодарным. Это доверять Ему свою жизнь и благодарить Его за то, что Он допускает в этой жизни. Быть благодарным посреди шторма и пучины жизни. Вспомните пророка Иону. Это, наверное, самый яркий пример благодарственной молитвы в самой безвыходной и тяжелой ситуации. Вы помните, как молится Иона, когда он находится в чреве кита? Это удивительная молитва. Вторая глава книги Ионы со второго стиха. Послушайте, помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Что можно Богу сказать, когда ты в чреве кита находишься? И сказал: Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Но откуда же он знает, что Бог его услышал там? Но он говорит дальше: ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Сколько веры в его словах! Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Перед нами человек, который действительно в безвыходной ситуации. Невозможно куда-то выйти, когда ты находишься в животе у кита. Когда читаешь эту молитву, если бы я не сказал вам, что она произнесена в момент, когда он там находится, можно подумать, что это уже благодарственная молитва, когда он оказался невредим на суше. Но нет. Нет, братья и сестры, потому что только после этой молитвы написано: «И сказал Господь киту, и он изверг Иона на сушу». Братья и сестры, ни почему, ни за что, но у Господа спасение. У Господа спасение. Вот так мне нужно молиться, верить, доверять и благодарить, даже если я оказался в чреве кита. И что произойдет после этих слов? Братья и сестры, может быть, кит и не выпустит нас сразу, но произойдет чудо, о котором написал апостол Павел. Если мы приходим к Богу в молитве с благодарением, написано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, превыше человеческого понимания, этот мир, который непонятен никому в этом мире, мир Божий, он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В трудных обстоятельствах, взывая к Нему, для того, чтобы стоять, так необходим этот Божий мир и покой, который дается во Христе Иисусе. Сказано, что Он соблюдет сердца, буквально будет стоять на страже, будет охранять ваш Божий мир, ваш разум во Христе Иисусе. Вот что означает довериться Богу. Вот что означает стоять в Господе. Братья и сестры, сегодня Вечеря Господня. И прежде чем мы подойдем к столу Божьей благодати, прежде чем прикоснуться к Его ломимому телу, давайте мы задумаемся: остаю ли я в Господе? Остаю ли я вне зависимости от тех обстоятельств, в которых мне нужно стоять? В мире ли я с ближними? И если я не в мире, то нужно покаяться пред Богом и поспешить примириться. Не потерял ли я радость в Господе? Или же я ищу радость в земном, и поэтому я все больше и чаще расстраиваюсь, разочаровываюсь, и радость моя такая мимолетная и непостоянная?
И мне все кажется, что надо мной одни плотные тучи уныния, и я не вижу, что за этими тучами есть Бог, солнце правды, который дает радость. Если нет этой радости и надежды, то тоже покаемся в этом пред Богом. Давайте каждый пред Господом спросим, а кроткий ли я человек? А что известно о моей кротости людям, которые меня окружают? Попросим Господа, чтобы Он помог взрастить этот плод в наших сердцах. И доверяюсь ли я Богу всецело? Еще один вопрос, который нужно задать себе. Доверяюсь ли я, несмотря на то, что трудные обстоятельства приходят? Доверяюсь ли я, помню ли я, что Бог близко, и поэтому не заботьтесь ни о чем? А я все чаще беспокоюсь и переживаю. Прости, Господь. И пусть Божий мир, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Господу нашему, дающему мир нашему сердцу, да будет вечная слава. Аминь.